Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. В последнее время мы с вами занимаемся все больше какими-то гигантскими гастрономическими явлениями, какими-то национальными символами, основами целых гастрономических цивилизаций. Вот была треска в виде сушеной или соленой, здоровенной такой рыбы, верного друга мореплавателей. Она подарила человечеству эпоху великих географических открытий, ни больше, ни меньше. И стимулировала чуть ли не самую первую колонизацию Америки. Еще был рокфор, символ утонченной гастрономической культуры Западной Европы. Национальное сокровище Франции, очень бережно охраняемое, защищаемое. Совсем недавно он чуть не стал поводом для ожесточенной экономической войны между старым и новым светом. Послушайте, это поразительные две истории, что одна, что другая. А потом был борщ. Квинтэссенция, наоборот, восточноевропейской гастрономической культуры. Предмет для соперничества и для ревности десятка стран, если не больше, включая Россию, между прочим. Один из самых ярких атрибутов славянской цивилизации. А индекс борща, то есть стоимость стандартной тарелки супа, позволяет судить о здоровье или там о проблемах национальных валют целого ряда стран и вообще национальных экономик. В общем, это все такое огромное, могучее, величественное. Хочется после этого поговорить, наоборот, о чем-нибудь таком деликатном и небольшом. Ну вот, не о великих закономерностях, которые двигают там странами и народами, а наоборот, о каких-то маленьких случайностях. Их в мировой истории, и в частности в гастрономической истории, очень много. Это такая игра фортуны. Это везение, в какой-то степени это чудо в истории мировой еды. А значит, просто в нашей с вами истории. Иногда маленький случай, эпизод, анекдот, какое-то стечение обстоятельств играют удивительную роль. Ну, вот вам пример. Не удивляйтесь. Сегодня про миндаль. Ну так вот, история великих гастрономических открытий полна всяких удивительных происшествий, всяких необъяснимых совпадений и всяких нелепостей, иногда, например, трагических, с каким-то неожиданно счастливым концом. Если почитать всякие кулинарные энциклопедии и разные занимательные кухонные руководства, то со всех сторон на вас полезут всякие удивительные истории про то, что вот кто-то что-то совершенно случайно уронил в кастрюлю и получил потрясающий, необыкновенный вкус от смешения каких-то совершенно посторонних вещей. Опрокинул в чан с тестом что-нибудь, не знаю, там, ведро изюма, и получил булочки с изюмом. Пролил на мешок с крупой что-то такое совершенно неподходящее, оно забродило, и получилось какое-то потрясающее пиво. Рассыпал над вертелом с жарящимися куропатками что-то такое странное и получил поразительный вкус, потрясающий аромат, необыкновенную нежность этих куропаток. Вот этого всего сколько хочешь. Отдельный класс таких легенд связан с тем, что вот люди попадали в какие-то обстоятельства, когда им приходилось просто от скудости запасов по необходимости соединять какие-то несоединимые вещи. И получалось что-то прекрасное. Ну, самая известная такая история, вы знаете, куда я клоню, это майонез. Есть целый выводок историй про осады разных городов. Тут называют самые разные города. Байон, например, французский. И от этого даже есть такая легенда, что правильное название майонеза не майонез, а байонез. Это такой город в Баскском крае Франции, на берегу Атлантического океана, на самом-самом юге. Но, скорее всего, речь идет про другой город. Речь идет про осаду города под названием Порт-Маун на острове Минорка. Это середина XVIII века, Семилетняя война, одно из вообще крупнейших столкновений в истории Европы, Франция, Австрия, Россия с одной стороны, Англия, Ганновер, Пруссия с другой стороны. Что у нас осталось от этой войны в нашей памяти? Майонез. Потому что командующему французскими войсками при этом самом Порт-Маоне, видите ли, захотелось какого-то, уже никто точно не помнит, какого блюда, со сливочным соусом, а сливок как-то не нашлось. И вот его повар, для того чтобы имитировать сливочный соус, смешал яичные желтки с оливковым маслом, и получилось, вот что получилось, майонез получился. И да, этого самого французского главнокомандующего звали Луи Франсуа Арман де Венеро дю Плесси, третий герцог Ришелье, который дорог всякому русскому сердцу, тем, что его сына звали Луи Антуан Софи де Венерон дю Плесси, четвертый герцог Ришелье, а его внука, соответственно, звали Арман Эммануэль Софи Септимони де Венеро дю Плесси, пятый герцог Ришелье. И вот этот пятый, это уже был, наконец, тот самый герцог Ришелье, который дюк де Ришелье, который по приказу Александра I, с которым он дружил, был градоначальником Одессы, начиная с 1803 года, а с 1805 генерал-губернатором Новороссийского края. Так связан с нами майонез. Что-то я куда-то далеко уехал от обещанного миндаля, правда? На самом деле не очень далеко, потому что точно такая же история, только гораздо более ранняя. Связана с самой яркой легендой в миндальной истории. Это 15 век, 1407 год, другой конец Европы. С майонезом было на юге, Минорка, остров в Средиземном море недалеко от испанского побережья, а это ганзейский город Любек. И вот в 1407 году там была какая-то местная междоусобная война между германскими княжествами, плюс неурожай, плюс заморозки, в общем, голод. Они там остались в осажденном этом Любеке совершенно без всякой жратвы, до такой степени, что городской магистрат приказал конфисковать все остатки любого продовольствия в Любекском порту. А Любек был очень важным европейским портовым городом, столицей Ганзейского союза. Ну, нашли там немного на этих конфискованных складах. Нашли миндаль, причем старый, очень уже твердый, такой высохший. И нашли несколько бочек меда. И дальше вот есть такая легенда, что миндаль отвезли на ближайшую мельницу, хлеба там уже никакого не было, зерна никакого не было, молоть было нечего. Отвезли на мельницу, смололи его на этой мельнице в муку, смешали его с этим медом, и вот получившуюся эту пасту раскладывали по хлебным формам и пекли такие квадратные буханки такого как бы миндального хлеба. И этим миндальным хлебом спасались от голода в этом самом осажденном Любике. Ну, с тех пор никто миндального хлеба таким странным способом не печет, а зато Любек превратился в мировую столицу марципанов. Марципан – это такая паста из размолотого миндаля с сахаром, со всякими пряностями, цукатами, сухофруктами и всяким прочим. Ну, скорее похоже на такое тесто. И вот из этого теста можно лепить любые игрушки, любые конфеты, всякие подарки, всякие фигурки. И вот до сих пор Любек славится этими самыми своими марципанами. История, конечно, совершенно выдуманная. Про всю эту осаду, город, порт, конфискацию и все прочее. А все гораздо проще. В 18 веке, сильно позже, чем весь этот исторический анекдот, там, в Любеке, образовался торговый дом, основанный чрезвычайно талантливым коммерсантом и чрезвычайно талантливым кулинаром, конечно, по имени Йохан Нейдригер. И вот этот торговый дом Нейдригер существует до сих пор, и он основа целой культуры любекского марципана, в которой объединилось несколько производителей, существующих до сих пор, и до сих пор снабжающих всю Европу и весь мир этим прекрасным лакомством. А между прочим, у них почти 300 лет был конкурент в другом северогерманском городе, в городе, который назывался Кенигсберг. Теперь он называется Калининград, как нетрудно догадаться. Там были не менее знаменитые кенигсбергские марципаны, тоже сделанные из миндаля, тоже очень красивые, всякие игрушки, конфеты, лакомства и всякое такое прочее. Все это совершенно вымерло в советское время, но, говорят, в самые последние годы там, в Калининграде, появилось несколько фирм, которые пытаются возобновить эту традицию, если вдруг там окажетесь, когда все это кончится. Если вдруг там окажетесь, поищите, попробуйте. А вдруг и правда есть надежда на возобновление этой прекрасной традиции. На самом деле, конечно, история про миндаль и вот эти вот штуки из миндального теста, когда к миндалю добавляют сахар, а еще добавляют традиционно там то яичный белок, то какие-нибудь фруктовые сиропы, то еще что-нибудь, и цельные орехи обязательно. Все это существует по всей Европе. Во Франции, в Бельгии, в Испании, в Италии, на Мальте, в странах Ближнего Востока. Где-то это называется нуга во Франции, например. В Испании турон, в Италии панфорте. Ну и понятно, что всякая знаменитая халва или там турецкий щербет – это все тоже родственники этой же самой индустрии марципана. Почему марципана, кстати? Ну, есть такая версия, что название это происходит от марципане. Марца, то есть марк, марцо, пане – хлеб, понятное дело, то есть в честь святого Марка. Хлеб святого Марка, покровителя Венеции. Ну, понятно, что Венеция была почти монополистом на протяжении многих веков, монополистом европейской торговли с Востоком, и все, что оттуда приплывало, приезжало, довольно часто получало какие-нибудь специфические венецианские наименования, в том числе и миндаль, который довольно долго был лакомством восточным. Ну, чаще, правда, говорят, что на самом деле название этого марципана происходит от слова марзапан или масипан, а это такая коробочка для хранения всяких пряных сладостей. Помните, мы с вами это обсуждали, был один выпуск подкаста «Суть еды», где речь шла про самые первые сладости, про то, как вообще человечество приучалось есть сладкое и про то, как человечество придумывало, когда его есть на десерт после основной еды. И вот тогда широчайшее распространение в Европе получили всякие засахаренные орешки или пряные семена, которые люди грызли во многом в таких медицинских целях. Считалось, что это что-то такое полезное для здоровья. И была целая индустрия изготовления всяких красивых коробочек и баночек для хранения вот этих вот штук. Их люди дарили друг другу. И это была такая очень распространенная ремесленная традиция. Надо сказать, что миндаль, о котором мы сейчас с вами разговариваем, вот во всяких медицинских или там фармакологических науках традиционно играл очень большую роль, потому что на основе вот этого миндального теста делалось огромное количество лекарств. Просто в качестве наполнителя этот марципан помогал людям справиться с неприятным, а иногда отвратительным вкусом или запахом основного ингредиента. И европейские аптекари в конце средних веков и в эпоху Возрождения, и позже наловчились лепить из марципана пилюли, добавляя к нему всякие полезные лекарственные составы, иногда очень экзотические. Например, от многих болезней прописывали такую панацею – миндальные пилюли с толченым жемчугом или с толченым кораллом. Понятно, что просто так толченый жемчуг не пожуешь и не проглотишь, а вот если его замешать вот в это самое вкусное и душистое миндальное тесто, получалось очень неплохо. И вообще, миндаль, который сейчас кажется каким-то баловством, ну что такое миндаль? Ну да, погрызть какие-то орешки иногда, или вот там в шоколаде он может быть, или еще что-нибудь такое. Ерунда, в общем. Миндаль для европейской гастрономической цивилизации в средние века и в начале Возрождения представлял из себя какую-то чрезвычайно важную вещь. Мы уже говорили с вами о том, что тогда вообще плохо было со вкусами. И довольно часто люди изощрялись в основном в количестве еды, а не в ее разнообразии, потому что специи ужасно дороги, разных способов приготовления и обработки мяса, овощей или там разных мучных изделий еще почти не придумали, и все было такое довольно тусклое, довольно клеклое, ужасно жирное, с невыраженным вкусом и так далее. Люди старались как-то это украсить. И вот одним из важных украшений был миндаль. Я уже упоминал в одном из своих рассказов такого классика европейской гастрономической мысли по имени Гийом Тирель. Его еще называли Тайюва. Это, не побоюсь этого слова, мыслитель и ученый в области гастрономии. Жил он в XIV веке и жил в основном при дворе французского короля Карла VI, был таким верховным управляющим всей королевской кухней, и он же составил первые и самые почитаемые сегодня европейские гастрономические книги, например, знаменитый трактат под названием «Виандье». И вот поразительное дело. Среди описанных им блюд почти 15% так или иначе были связаны с миндалем. А следующий за ним классик, такой был мэтр Шикар, тоже французский гастроном и автор гастрономических книг. Там уже почти 40% рецептов, которые он приводит, включают в себя миндаль в качестве по меньшей мере специй, а иногда и почти основного ингредиента. Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. Чрезвычайно важно было еще вот что. Люди довольно быстро выучили, что из миндаля, просто если его растолочь и смешать с водой и там подвергнуть еще некоторым довольно несложным манипуляциям, можно получить миндальное молоко. И это миндальное молоко, будучи совершенно растительным, по многим своим свойствам похоже на молоко настоящее. Из него при желании даже можно попробовать масло сделать. И вот этим молоком заменяли и масло, и, собственно, разные другие молочные продукты в самых разных рецептах, когда готовили их в постные дни. А в средневековой Европе и в Европе эпохи Возрождения, достаточно религиозной, постных дней в году было, прямо скажем, немало. Поэтому вот миндаль постепенно становился очень важным, почти, можно сказать, продуктом ежедневного потребления. И это само по себе довольно удивительно, потому что для этого миндалю пришлось преодолеть чрезвычайно тяжелое наследие, очень плохую репутацию. Репутацию, в общем, отравы. Потому что в древности считалось, что миндаль чрезвычайно вреден. И вытяжка из горького миндаля, ну, в сильно разбавленном виде использовалась в качестве обезболивающего, а в таком концентрированном это был один из самых сильных ядов, который использовался еще в Древнем Риме, ну и после Римской империи в варварскую эпоху. На самом деле понятно, в чем тут дело. Действительно, в горьком миндале содержится очень опасное вещество, оно называется амигдалин, и если он попадает в человеческий желудок, распадается и образуется очень ядовитая синильная кислота. И параллельно с ней такой очень пахучий альдегид, пахучее вещество. Вот, собственно, оно и известно как запах горького миндаля. И не случайно говорят о том, что по этому запаху можно отличить цианид. Вот цианистый калий будто бы пахнет горьким миндалем. Его можно обнаружить в организме отравленного человека по этому запаху. Но, тем не менее, миндаль был известен чрезвычайно давно. Он был известен в Риме. Кстати, смешная история. Римляне его называли греческим орехом. Это еще один случай такого вот фальшивого друга-переводчика, когда одни и те же вещи называются совершенно несвойственными им названиями и путаются между собой. Да, римский и грецкий орех – это не грецкий орех, а миндаль, наоборот. Но знали его и раньше. Знали его и в Египте, там это была такая ритуальная гастрономическая единица, на миндальном масле готовили специальный хлеб, который предназначался исключительно для фараонов. Находили следы миндаля и миндального масла и самих орехов в древних египетских захоронениях. Так что, в общем, понятно, что там это было что-то чрезвычайно ценное и чрезвычайно почетное. Но вообще-то, в самом факте одомашнивания миндаля, в самом факте того, что человек нашел в природе это растение и зачем-то захотел его сделать своим, зачем-то захотел ввести его в культуру, содержится некоторая тайна. Дело в том, что естественная форма существования миндаля в природе, вот тех диких растений, из которых, собственно, все начиналось, как раз горькая. Кто один раз попробовал горький миндаль, тот долго этого не забудет. Он ужасно горький. И, в общем, не просто горький, а еще и какой-то довольно противный. Его долго потом как-то с языка не счистишь. И пахнет он не очень приятно. Вот сама эта миндальная эссенция, да, капельку куда-нибудь добавить для изысканности, но когда вы начинаете это жевать, ощущение довольно противное. Сладкая разновидность является редкой и неустойчивой мутацией для дикого миндаля. А вот теперь представьте себе, а как человек вообще понял, что это полезная вкусная вещь? Ведь в огромном большинстве случаев, когда он пробовал эти дикие миндальные орехи, древнему человеку должно было становиться ужасно противно. Это совершенно не похоже на одомашнивание разных других домашних растений, например, всяких фруктов. Вот растет дикое яблочко. Ну да, оно кислое, оно совсем не сладкое, оно иногда такое вяжущее. Но, в общем, можно себе представить, что если это яблочко будет побольше, если оно как-то нальется соком, то оно окажется вкусным. То же самое с дикими грушами, то же самое с какими-то дикими ягодами, которые человек находил, которые он научился ценить и которые ему захотелось одомашнить. А с миндалем-то как? Ведь человеку пришлось на протяжении многих веков упорно отбирать негорькие зерна среди огромного количества горьких. Откуда вообще люди знали, что это в конце концов получится? Откуда взялась эта идея разводить такое противное растение в надежде, что удастся сделать его сладким и вкусным? Нету никакого ответа на этот вопрос. Это одна из тайн истории мирового сельского хозяйства. Одна из загадок мировой гастрономии. Кстати, до сих пор немало споров по поводу того, где, собственно, произошли эти события. Самая распространенная версия, что это где-то на границе современного Ирана, Армении и Азербайджана, вот где-то там. Вот в этом узле люди обратили внимание на дикий миндаль и начали постепенно его приучать. Там теперь этого дикого миндаля почти не сохранилось. Его находят в других местах, в Центральной Азии. Вот, например, в районе Ферганы можно найти низкорослое, такое почти кустарниковое растение. Оно даже и на дерево-то не очень похоже. Современный это миндаль, это дерево. Довольно высокое, довольно красивое, очень красиво цветущее. Вот. А там вот в Центральной Азии можно найти эти дикие разновидности до сих пор. Но похоже, что начиналось все не совсем там, а начиналось вот там, где смыкаются границы современных Армении, Азербайджана и Ирана. А что такое миндаль сегодня? Это необыкновенно перспективное и чрезвычайно мощно развивающееся сельскохозяйственное культуры. Мировое производство за последние 20 лет рвануло с 250 тысяч тонн до 1,5 миллиона тонн. В мире производится 1,5 миллиона тонн миндаля. И за последние эти самые 20 лет в мире образовался новый лидер. Это очень редкое явление, когда вдруг совершенно другой регион, не тот, что на протяжении многих-многих веков развития человечества, вдруг вырывается вперед в производстве. Мировой столицей миндаля сегодня является Калифорния, южный штат Соединенных Штатов, где колоссальные плантации миндаля постепенно вытесняют и хлопок, и виноград, и другие традиционные для этих мест культуры. Правда, надо сказать, что там миндаль выращивается таким чрезвычайно индустриальным способом, с большим количеством всякой химии, с большим количеством всяких пестицидов. И выяснилось, например, что миндаль чрезвычайно удобная вещь для механизированного ухода, потому что плод, собственно, твердый, его никак особенно не повредишь. И, например, собирать миндаль, ну, кто один раз это видел, тот долго не забудет. Это довольно варварское зрелище, когда едет вдоль рядов деревьев такая специальная машина, такой специальный трактор с такими клещами. Он этими клещами захватывает ствол дерева и начинает бешено его трясти. И за несколько секунд стряхивает с него все, почти всю листву и заодно почти все орехи. Ну ничего, дерево от этого потом как-то оправляется и живет дальше. Но, в общем, зрелище, надо сказать, довольно зверское. Все это валится на землю, потом все это, опять же, всякими механическими подборщиками собирают. Сегодня Штаты крупнейший производитель производит в 10 раз больше миндаля, чем традиционные его производители, а это прежде всего Испания, Италия, ну, немножко во Франции, еще Иран и Марокко, страны, которые много его производят. И есть еще одна история, чрезвычайно интересная, по-моему, связанная с миндалем – это союз между миндалем и медом. Он не только происходит от того, что вот делают этот самый марципан, но это некий гораздо более естественный союз. Дело в том, что миндаль требует опыления, и опыляют его пчелы. И вот с тех пор, как там в Калифорнии произошло это, начало происходить лет 30 уже назад, с тех пор, как там стала с бешеной силой развиваться культура этого самого миндального производства, каждую весну, в основном в феврале, все пчелы Соединенных Штатов Америки грузятся на грузовики. Ну, все это я загнул немножко. Половина, примерно половина американских ульев со всех 49 штатов Соединенных Штатов, исключая Гавайи, как вы легко можете догадаться. Из 49 штатов эти ульи едут в Калифорнию. И в Калифорнии в лучшие годы собирается до 3 миллионов этих ульев. Дело в том, что на 1 гектар миндаля нужно от 6 до 10 пчелиных ульев для того, чтобы эти деревья правильно опылить и для того, чтобы получить хороший урожай. Там произошла совершенно детективная история, до сих пор никак не объясненная. Человек в ней не участвует, это сугубо природный феномен. В какой-то момент, примерно в 2006 году, совсем недавно, появилось некое грозное природное явление, которое называется синдром разрушения пчелиных семей. Это довольно удивительная вещь. Это вдруг откуда ни возьмись, пчелы бросают свой дом и работу. Они вылетают в очередной раз из улья для того, чтобы собрать пыльцу и вернуться с этим обратно в улей, как обычно, но не возвращаются. Они бросают свою матку, бросают свой улей, бросают свою пчелиную семью, бросают свою работу, улетают в неизвестном направлении. До 30% пчелиных семей таким образом вдруг разваливается совершенно без всяких внешних причин. Этот процесс достиг своего пика в 2015-16 годах, потом почему-то пошел на спад. От чего это происходит, никто в точности не понимает. Но, тем не менее, вот сегодня считается, что там, в Калифорнии, происходит самая большая в мире искусственная операция по опылению растений. Вот этот вот привоз туда этих самых 3 миллионов ульев. Вокруг этого, надо сказать, довольно много всякой мафиозной деятельности. Их воруют, эти ульи, пытаются там как-то перекупать. Там много есть всяких вокруг этого криминальных историй. Иногда довольно опасных. Есть, в свою очередь, опасность, что пчелы там чем-нибудь заболеют. Раз их свозят все одновременно в одно место, то если произойдет эпидемия какой-нибудь пчелиной напасти, то Америка просто останется без меда. Но это огромная экономическая операция, потому что большинство владельцев этих ульев признаются, что они на этой операции, когда они их везут на грузовиках в Калифорнию для опыления миндаля, зарабатывают больше, чем они зарабатывают за весь остальной год на меде. И вообще уже непонятно, в чем заключается их профессия. В том, что они мед производят, или в том, что они миндаль опыляют. Вот. А чем это все объясняется? И вот это удивительная история. Человечество совершило в этой своей части круг и снова вернулось к тому, что оно любило и ценило в средние века, к миндальному молоку. Последние 10 лет, начиная примерно с 2009 года, отмечается колоссальный рост интереса к миндальному молоку как заменителю молока нормального. Врачи во всем мире, вдруг откуда ни возьмись, изобрели поразительную вещь, ранее человечеству неизвестную, а именно непереносимость лактозы. Вот жили-жили люди по всему миру и не знали, что бывает непереносимость лактозы. Вдруг это обнаружили. И огромное количество, миллионы людей во всем мире вдруг выяснили, что, оказывается, они не переносят лактозы, молока пить не могут, от молока все на свете несчастье, и нужно его немедленно чем-нибудь заменить, а лучше всего заменить его вот этим, миндальным. Вот так гастрономическая цивилизация в мире совершает свои круги, ну или спирали. Вдруг приходит к тому, что она знала и любила многие столетия назад. Вот такая история. Ну, историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, этот подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск, если подпишетесь, сам собой будет приходить к вам в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.